Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня мы с Сергеем Сигачевым продолжаем рассказ о железных дорогах. И сегодня мы рассматриваем тему железной дороги в Первой мировой войне и сравнении с Великой Отечественной. Потому что нам, конечно, очень интересно посмотреть, в чем же было принципиальное отличие в транспортной структуре на 14 и 41 год. Добрый день, Сергей.
Добрый день, Артем.
Давай начнем с описания театра военных действий, да, 14-го года.
Ну, это логично, да. Вот я взял с собой атлас Ильина 1916 года, дороги, железные дороги Российской империи. Там, в общем-то, все хорошо будет видно, а я пока расскажу устно, значит, как вообще выглядел театр военных действий, вот, что подходило с той стороны и с нашей. Начнем с Российской империи, которая воевала с нашей стороны. Длина линий ее была арифметически достаточно солидной, почти 75 тысяч километров, включая Финляндию и КВЖД. Но поскольку железные дороги Великого княжества Финляндского не входили в состав общих железных дорог, то исчисление применялось такое, что длина железных дорог 66 тысяч верст. Вот, первое место в Европе. Однако все это распределялось на огромную территорию, самую крупную в мире. Вот, естественно, по густоте сети железной дороги империи сильно отставали от показателей наших противников Тройственного союза. Если мы возьмем показатели плотности относительной, то получается, что на 100 квадратных километров в России приходилось 1,3 километра железных дорог, в Германии 11,8, во Франции 9,6 и в Австро-Венгрии около 7.
А ну, не совсем ведь корректно сравнивать всю площадь территории России и Австро-Венгрию, Германию и Францию. Все-таки, наверное, более корректно сравнить европейскую часть.
Да. Ну, согласен. 82% сети дорог приходилось на европейскую часть у нас, то есть, как бы, но европейская часть у нас огромная. И если брать приграничные территории, которые 300 верст примерно от границы отстоят, то там густота железнодорожной сети была около 3 километров на 100 квадратных.
Ну, то есть, всякая разница в 3 раза, как минимум.
Разница в 3 раза. Ну, если уж точно говорить, то 2,64 километров железных дорог на 100. Вот. То есть, можно сказать, что лучше в 4 раза. Вот. И если взять, собственно, подходы, то есть, мобилизация, ведь она осуществлялась путем подвоза войск железными дорогами, которые выгружались там за 50, за 40, за 30 километров до предполагаемых там районов дислокации. Вот. С нашей стороны подходили 13 линий, из них 8 двухпутных. Вот. Не такой уж плохой показатель, но если брать наших противников, то они могли осуществлять мобилизацию по 32 линиям, подходящим к границе России, из них 14 двухпутных. То есть, превосходство, опять же, в 2,5 раза по тому, какую массу войск можно подвести за единицу времени. Вот. У нас получается, что границы подходили или близко находились. Во-первых, железные дороги к военно-морской базе Либава подходили с двух сторон. Она была почти на границе с Германией. Затем магистральная железная дорога от Москвы, Александровская, которая уходила на на Ковно, нынешний Каунас, и далее на пограничную станцию Вершболово. Вот. Шла Петербурга-Варшавская магистраль. Тогда это была двухпутка, одна из самых лучших вообще в империи. Вот. Она подходила со стороны Вильна. Вильна, Гродно, Варшава и, значит, Царско-Польское. Внутри царства Польского была, значит, там уже была мешанина линий. То есть, была колея русская, часть линий, и часть линий была на европейской 14-35 миллиметров. Это Варшава-Венская дорога и еще одна, которая шла на Берлин.
Сергей, а вот скажи мне, пожалуйста, роль Москвы как транспортного узла, какой он был в 41-м году, он в 14-м году такую же роль исполнял или все-таки Петербург был более важным узлом?
Нет, Москва неизмеримо более важным узлом была и в Первой, и во Второй мировой войне. Просто в Великой Отечественной этот узел играл вообще определяющую роль просто потому, что войска очень близко сражались возле этого узла, вот, и он уже играл непосредственно распорядительную выгрузочную роль. Угу. А в Первой мировой он все-таки играл только распределительную роль. Угу. Вот. То есть, как бы, конечно, уже была построена окружная железная дорога, которая опоясывала все направления Москвы, и практически все направления уже были построены вот как раз к этому моменту.
То есть, все основные направления уже были готовы?
Да, угу. Все. И узел работал полноценно, он был очень важным, то есть, петербургский узел был, ну, как бы, гораздо менее важным.
Скажем, второстепенным.
Ну, не то чтобы второстепенным, но по сравнению с московским он уступал очень сильно. Угу. Вот. А здесь можно, раз мы уже затронули вот этот московский узел, можно обозначить минусы конфигурации вообще российских железных дорог. Угу. Вот к этому началу. Ну, первый минус – это то, что центральные губернии европейской части были соединены с Уралом и Сибирью только двумя мостами через Волгу. Две линии выходили через Екатеринбург и через Челябинск. Мосты были однопутные, то есть, если мы говорим о подвозе там, хлеба, боеприпасов или каких-то, допустим, военных материалов из Владивостока, которые союзники могли потенциально доставить, то это, конечно, растягивалось на огромное время и вот лимитировалось вот этими вот двумя всего мостами. Второй недостаток был гораздо более крупным. Это то, что с северными портами страны, с Архангельском, Мурманск тогда еще не существовало, а вот на Архангельск линия была однопутная, и мало того, что она была однопутная, она была еще узкоколейная. И почему? Это единственный северный порт, с которым была связана железная дорога. Потому что наследие частных железных дорог, частного хаотического строительства. Раньше эта железная дорога до начала 20 века находилась в собственности частника. Вот, и, естественно, частникам было... Они экономили практически на всем. И, естественно, чтобы доставлять тот объем грузов, на который они рассчитывали, элементарный расчет показывал, ну вот поставим, значит, мы узкоколейку, мост не будем делать, сделаем через Волгу переправу, и, как говорится, у нас бизнес пойдет. Вот. Но на самом деле потом оказалось, что это был тормоз. Вот, государство стало выкупать эту дорогу, муторно ее перестраивать. 10 лет перед Первой мировой войной. Вот. И война застала, собственно говоря, это как раз в процессе перестройки. Только-только был построен мост капитальный через Волгу, и перешивалась линия вот как раз на порт Архангельск.
Ну, то есть, фактически, формально можно сказать, что командование готовилось к тому, что Черное море будет заблокировано.
Готовилось, но медленно. Угу. Готовилось, но достаточно медленно. Вот, возможно, это было связано с такой несогласованностью большого бюрократического механизма Российской империи. То есть, как бы распределение бюджета, оно же не всегда соответствует, ну, текущим задачам. То есть, люди в этот момент, в мирный момент времени, могут смотреть совершенно по-другому. Но, тем не менее, как-то старались готовиться. Вот. А что касается Кольского полуострова, где был, значит, сперва просто небольшой пункт такой Александровск, нынче Полярный, а потом начали строить порт Романов на Мурмане. Вот. И вот с ним железную дорогу, мы чуть позже поговорим, уже строили в ходе войны. А тогда ничего не было, и все материалы не заблокированным путем нужно было везти вот только в Архангельск. Вот. Еще минус, который покажется вообще странным, это то, что до 1914 года не было прямого соединения финляндских железных дорог и российских. То есть и те, и другие приходили в столицу империи Санкт-Петербург, но соединительный мост, который вот эти две сети железных дорог, вроде как бы одной страны формально, был построен только за полгода до начала Первой мировой. Вот это вот соединение только-только состоялось. Это такой вот парадокс. И что получается? Значит, Германия закрывает Балтику, Турция, которая вступила там чуть позже в войну, закрывает проливы, то есть Черное море. Вот, остается два выхода всего. Через север, о котором мы вот сейчас только что сказали, и Дальний Восток. Вот. Но с Дальним Востоком мы в самом конце нашего рассказа еще поговорим, как с ним было. Ну, там, так сказать, уже к концу войны только что-то начали.
Ну, то есть, получается, что фактически поставки по морю дальше не могли быть переведены дальше портов, поскольку не хватало, так скажем, мощностей железных дорог.
Да. Ну вот в случае с Архангельском этот вопрос решался буквально в последний год перед войной, а в случае с Владивостоком он решался постепенно, но до конца, скажем так, и не был нормально решен. Мы потом поговорим, там очень интересная история вот, с этим. То есть итог какой? Все-таки железнодорожная сеть страны была гораздо меньше подготовлена к войне, чем сеть противников, которые располагали компактной территории, очень густой железнодорожной сетью и большой пропускной способностью. Вот. Здесь у нас, как бы, конечно, были провалы. Вот. И я сразу хочу защитить немножко русских генштабистов, потому что, конечно же, все это видели и пытались предпринимать какие-то усилия. Но вот, во-первых, стали расшивать ситуацию с Архангельском, с доступом в Архангельск, единственный. Во-вторых, Франция, союзник по Антанте, это тоже видела, и она давала специальные целевые кредиты на постройку дополнительных линий от глубинных районов европейской части к границе.
Ну, тут мы можем сказать, что не были ли эти кредиты причиной того, что мы вступили в войну на стороне Антанты, а не на стороне Германии?
Ну, этот вопрос более сложный.
Это более сложный вопрос.
Я просто хочу сказать, что, например, Бологое-Полоцкая железная дорога стратегическая как раз на французские кредиты она и строилась. Усиливали Транссиб как раз вот эти два года перед войной. Тоже об этом видели, потому что он, скажем, в русско-японскую войну это была совсем ниточка, ну, маленькая. А к началу 1914 года примерно 3000 километров сделали двухпутными. Это тоже большое достижение, на самом деле, от Челябинска и почти до Иркутска, станция Иннокентьевская. И с паровозным парком, ну, тоже были проблемы, и тоже Генштаб настаивал жестко увеличивать заказы. Ну, как бы вот это вот толком не решалось, но проблема была на самом деле видна.
Паровозы строили в России или закупались?
Паровозы вообще строили, конечно же, в России. Если мы, как бы, говорим про паровозный парк, то здесь нужно сказать следующее. Шел переход, вот в эти вот годы, шел переход от осевой формулы 0-3-0, то есть трехосные паровозы, к 0-4-0, и дальше уже ближе к середине войны 0-5-0, это уже, так сказать, декаподы были, 1-5-0.
Чуть подробнее про эту классификацию, потому что я думаю, что мало кто знает, точно я точно не знаю, что это такое.
Если мы взглянем на стандартный паровоз, то там видно, что есть главные оси, ну, на которой передается усилие от котла, есть бегунковые впереди и есть поддерживающие сзади. И вот, когда мы смотрим на паровоз, то, значит, смотрим поддерживающие, основные и бегунковые. И вот сколько этих осей мы видим, так и определяется формула паровоза.
Что значит 0,5,0? Это значит...
0,5,0, значит, нету поддерживающих под будкой, нету бегунковых впереди, которые помогают вписанию в кривые, а есть только основные. Ага. А вот, допустим, американские декаподы, которые потом поставлялись уже в 16-17 году, это уже 1.5.0, то есть уже была бегунковая ось, которая помогала вписанию локомотива в кривые.
Я думаю, у нас будут фотографии, чтобы на них посмотреть, да?
Обязательно вставим, и просто как схема это все будет видно. Но я хочу сказать, раз мы про паровозы заговорили, здесь надо сказать, что паровозный парк развивался. Например, в 1900 году было 12 с лишним тысяч паровозов и 290 тысяч товарных вагонов. Вот. А к 1914, то есть разница в 14 лет, было уже около 20 тысяч паровозов. То есть прирост-то на самом деле был неплохой. Вот из них 3,5 тысячи пассажирских. Но что работало против нас? Это сильнейшее разнотипье локомотивов. Если мы возьмем, скажем так, предвоенные сталинские, значит, эру и Николаевскую эру, то получится там порядка, может быть, 100, наверное, типов локомотивов вот было при царе Николае перед войной. Плюс еще и импортные, потому что у нас, естественно, около четверти парка бегало паровозов 19 века. А тогда, в общем, когда Германия не считалась таким противником, закупали смело там у Ганноверского завода, завод Шихау, закупали и эти паровозы, естественно, бегали по сети железных дорог, ну, нашей.
А в сталинское время, соответственно, перед войной, Второй мировой?
В сталинское время тоже был вот этот вот огрызок старого парка, и тоже он был где-то даже больше четверти, около трети. Вот.
Был еще царский.
Да, было
вот
царский.
ОВ, так сказать.
И ОВ были, и щуки еще оставались, то есть как бы там разные. Но тогда очень много, во-первых, списали, а во-вторых, когда строили уже советские паровозы в 30-е, массированно большими сериями, то все было сведено, типизировано в несколько больших как бы групп паровозов, серий, назначений. То есть средний грузовой, тяжелый грузовой, скоростной пассажирский, средний пассажирский. И этих типов там было всего 6 или 7. Вместо, скажем, 60 при царе. Но почему это было разнотипье, можно сказать, причина, в общем, тоже проста. Поскольку было такое переплетение частных и государственных дорог, сеть была гораздо более сложная, чем мы себе представляем сейчас. Каждая частная железная дорога заказывала на завод, она шла непосредственно сама на завод, на Коломенский, например, или еще на какой-нибудь там, на Брянский, и говорила: дайте, пожалуйста, спроектируйте нам паровоз вот под такой руководящий уклон. У нас на дороге, значит, нет гор, у нас есть вот это, вот это, вот это, у нас такие-то мощности грузов, у нас будут вот такие-то грузы, и ей пытались спроектировать паровоз вот именно под такие, ну, узкоспециализированные нужды. И таким образом вот этот вот Росзоопарк, поскольку железных дорог было много частных.
И не было единой, видимо, ну, так скажем, единого ТЗ на строительство,
ну, конечно, железной дороги. Ну, конечно, не было, потому что считалось, ну, это же бизнес, мы будем там один бизнес тут, другой здесь. Были крупные железные дороги, конечно, которые заказывали большие серии, там, Владикавказская железная дорога, Московская, Виндавская, Рыбинская, это такие были монстры вот частные. Среди частных железных дорог. Но множество было мелких, то есть владели бизнесмены подъездными путями, ладзинскими, варшавскими, там, ревельские, газинподские и так далее, и так далее. И вот этот вот весь зоопарк, естественно, он находился в движении, и когда пришла война, и нужно было как-то типизировать эти грузы, возить маршрутными стандартными составами, тут, в общем-то, возникли большие сложности для тех, кто планирует эти перевозки.
А что, если говорить про наших противников, Германию, Австрию, Австро-Венгрию, что у них было в этом плане?
Германия, конечно, была лидером в строительстве. У нее было, я пытался посчитать, сколько был паровозный парк у Второго рейха. У меня получилось больше 40 тысяч паровозов. Но там сложно.
Там еще все-таки сеть была более развита.
Сеть была гораздо более развита. Двухпутных линий было гораздо больше. И там, в общем, тоже, поскольку наследие старой Германии раздроблены, железные дороги не были едиными, вот, а были самые крупные прусские, которые охватывали почти две трети с этих дорог, еще были баварские, вюртембергские, саксонские, и вот они на границах своих этих дорог передавали грузы другим, ну, там тоже были своего рода сложности, тоже вытекавшие из истории Германии.
Ну, тоже не то, что прям простая ситуация,
то есть, что нельзя у них сказать, там
Deutsche Bahn и все.
Конечно. Нельзя сказать, что одна Россия была вот с этим наследием сложным, а, допустим, и Германия, и Австро-Венгрия, там еще была сложнее ситуация, потому что это дуалистическая монархия. У Венгрии были огромные полномочия, у нее были свои заводы, и точно так же парк там, в общем, тоже было сложно. Но у них, конечно, было больше и паровозов, и вагонов, и вот в рамках своей территории они могли компактно перебрасывать грузы, войска, боеприпасы в обе стороны или даже в три. Но у них, конечно, была проблема, что несколько фронтов. Это вообще глобальная для них проблема. Но мы тут ее сейчас не трогаем.
Вагонный парк.
С вагонами, в общем-то, тоже был такое большое разнотипье достаточно. То есть не было таких огромных серий, как мы сейчас привыкли, цельнометаллические пассажирские вагоны, скажем, там трех или четырех типов. А тогда был тоже большой зоопарк. Опять же, возвращаемся к частным железным дорогам. И, естественно, под грузы заказывали очень экзотические различные специализированные и цистерны, да, и вагоны-ледники, и чего только не было. Но основным перевозочным средством тогда, вот к 2014 году, тоже служила теплушка, наша классическая, российская, русская. Это 40 человек, 8 лошадей.
10 лошадей.
8 лошадей, 2 оси. Ага. Хотя, конечно, были и 4-осные вагоны. Но и про паровозы. Что же у нас было, так сказать, главными вообще рабочими лошадками? Если мы Вторую мировую войну рассмотрели в предыдущем ролике, угу, то здесь основными сериями перед Первой мировой была, во-первых, безотказная овечка, один из самых удачных типов локомотивов. Сейчас мы его считаем легким. Всего масса 600 лошадиных сил и скорость до 50 км в час.
Кто его проектировал?
Проектировали его, естественно, в России. Это была наша отечественная разработка. И сперва был тип ОД, который потом эволюционировал вот в ОВ, овечка, ему дали имя. Вот. Затем была группа паровозов, которая примерно соответствовала овечке по массе. Ей дали в рамках общей нумерации имя Че. То есть паровозы Че – это были все, которые были до овечки. Угу. Такой же колесной формулы. Вот. Затем появились удачные типы и более мощные. Это щука, хотя к щуке серия, к ней было достаточно много претензий, вот, но тем не менее сделали их много, и они работали долго на сети. Были паровозы много, которые назывались И серии наши. Угу. И вот к 12-14 годам, как раз перед войной, появились новые, более мощные. Вот, во-первых, это серия Э легендарная, которая потом станет основой рабочей лошадкой следующей войны мировой. Но появилась она именно в 1912 году.
Это тоже отечественная разработка.
Отечественная разработка. Этот паровоз Э обладал очень огромным потенциалом модернизации, и его потом и совершенствовали в несколько этапов, вот, и строили его, по-моему, около 40 лет подряд. Настолько была удачная модель. В общем, рабочая лошадка войны просто так не становится, так же, как и танк, не может просто так стать рабочей лошадкой войны. Вот. Был паровоз С, очень удачный, и ЛП. Это был такой у нас конструктор, поляк, Вацлав Лопушинский. Вот он проектировал, конструировал паровозы, очень удачные. И вот паровоз С, допустим, это тот, который вез скоростной пассажирский паровоз, тот, который вез правительство Ленина в 18 году. Вот. И потом он в усовершенствованном виде стал основой пассажирского парка паровозов в Советском Союзе сталинской эры. И в том числе и во время войны тоже. Именно пассажирские. Ну и появились потом, ближе к концу войны, паровозы Е американские, ЕЛ. Это уже были декаподы мощные, которые заказывались и проектировались тоже по нашему русскому проекту. Просто строились в Соединенных Штатах. Но о них мы поговорим в конце. Что касается щук, то в войну у них выявился, к сожалению, недостаток, что они на сложном рельефе работают очень плохо, неэффективно, тратят много топлива, а тогда это стало огромной проблемой. В мирное время такой проблемы не было. И, в общем, от них начали отказываться, отменили заказы, и все-таки вот овечка и ОД, ОВ, они вытягивали как бы основную тяжесть, нагрузку, основную тяжесть вот перевозок. Вот. Еще хочу сказать немножко о сложности вообще сети железных дорог империи перед войной. Вот у меня дома есть огромный фолиант расписания 1914 года пассажирских сообщений. Так вот, я хочу сказать, что это 2-килограммовая книга. Наверное, это самое сложное расписание вообще в истории нашей страны пассажирских поездов. Ничего более сложного у нас не было. Почему? Потому что, во-первых, было переплетение государственных, казенных и частных дорог. Это раз. Нужно было согласовывать вот эти вот два разных момента. Во-вторых, не было часовых поясов. нужно было согласовывать по солнечным временам.
То есть, по солнечным временам это как?
Ну, солнечное время, допустим, в Москве 12:00, угу. А в Санкт-Петербурге 11:49. А во Владимире 12:06. Вот эта вот таблица на 3 страницы вот этих вот солнечных времен, там от Владивостока и Порт-Артура до Варшавы и Берлина, она как бы прилагалась к этому. То есть американцы пришли к часовым поясам еще в 80-х годах 19 века, а мы к ним пришли гораздо позже, уже это была реформа Совнаркома. Одна из первых, это, по-моему, 19-й год. Но к 14-му году этого ничего не было, и железнодорожникам, и транспортникам, и военным, и генштабистам всем приходилось согласовывать вот эти вот многочисленные местные времена между собой. Кроме того, туда же интегрировали еще и расписание вокзальные буфеты. То есть раньше же не было вагонов-ресторанов, кроме самых высших категорий поездов. Поезд останавливался на полчаса, пассажиры шли и ели на станцию, она помечалась специальным значком в расписании. Это тоже надо было учитывать. То есть, как бы и стоянка, и согласование времени, и если однопутная линия, то согласование вот этих скрещений поездов, все это должно было учитываться.
Ну, только что работы туалетов не учитывали.
Да. И вот представьте, вот эта вот железнодорожная сеть начиналась за Варшавой, за Лодзью, и заканчивалась на Владивостоке, ну и на Чинчуне в Китае. Это КВЖД, отросток КВЖД, который шел к японскому Дайрену, бывшему Порт-Артуру. Вот гигантские расстояния в 9000 верст, которых не было нигде в мире. И все это сведено в единое расписание. И вот когда наступила война, это расписание... Эта книжка, она осталась просто раритетом, потому что вступило в силу сообщение военного времени, все было разделено на части вот эти вот системы, сейчас мы про это скажем. И книжка осталась просто в истории, так сказать, у нас как памятник вот этому искусству согласования. Расписание.
Мы еще не поговорили про типы рельсов, да, так сказать, ты говорил про двухпутку, да, но, так сказать, были разные типы рельсов, которые укладывались.
Да. Значит, с рельсами опять возвращаемся к фактору частных дорог. Вот у нас в истории страны был такой период железнодорожной лихорадки, когда разрешили концессионерам строить железные дороги, прокладывать оттуда и туда, куда они хотят и считают нужным. Вот, ну, так у нас появились, например, Рига-Орловская, Либава-Роменская железные дороги, которые вот шли сейчас путями, которые не используются. Так вот, частники, естественно, экономили. И экономили они не только на паровозах, а экономили на верхнем строении пути, на мостах, то есть закладывали песчаные, и, естественно, на рельсы. Что такое, вообще, как рельсы мы можем классифицировать? Вот. Они обозначаются R50, R43, то есть цифра вторая. Это означает число. Число, которое стоит после цифры, обозначает вес в килограммах одного погонного метра. То есть R50, значит, отрубив от рельса метр, он будет весить 50 килограмм. И вот на момент начала войны самый тяжелый тип 1-1А – это был R43, то есть 43 килограмма. Затем тип 2 был 38, тип 3 – 33 килограмма. И тип 4 – самый легкий, и это 30,9 килограмма на погонный метр.
А сейчас какой используется?
Сейчас, значит, R50, R65, и, по-моему, даже есть R75. Сейчас гораздо более тяжелые рельсы. Но что такое легкий рельс? Во-первых, он дешевле. Сильно дешевле, потому что металла идет, скажем, на легкий тип, там 3 или 4, в 2 раза меньше. Перевозить его проще. Вот. Тяжелые рельсы для них уже нужны, но более подготовленные носители, когда мы вот их везем на укладку. То есть там затраты возрастают больше, чем в 2 раза. Естественно, если частник знал, что я буду возить вот столько-то тоннажа, положим легкие рельсы. И вот у нас почти везде, в большинстве случаев, кроме некоторых дорог, которые были стратегическими признаны, лежали вот такие вот легкие рельсы. А легкий рельс, он ограничивает движение и пропускную способность почти по всем параметрам. То есть нельзя через мосты пропускать тяжелые поезда, нельзя превышать определенную скорость, которая была очень небольшой. Вот. Но зато можно такие рельсы бросить на песчаные основания и по минимуму заплатить за земляные работы. Расплата была в том, что мог идти, допустим, состав и только из 40 осей с легким паровозом и со скоростью там, 25 км в час. Пропускная способность такой линии, естественно, была низкая. И вот, значит, я приводил пример там линии на Вологду и Архангельск, которая шла от Москвы, от Ярославля. Вот как раз ее перешивали вот с такого вот состояния, вот с мизерной пропускной способностью до нормальной серьезной двухпутки, то есть с тяжелыми рельсами.
А ее сразу перешивали на двухпутку, да?
Ну, эта работа растянулась, по-моему, на 4 года, то есть не сразу, и плюс почти 3 года строили мост через Волгу. Это была достаточно тяжелая работа. И можно, конечно, поднять цифры, но я подозреваю, что она стоила почти столько же, сколько постройка новой линии. Вот, если мы хотим с узкоколейной, потому что перестраивать нужно было все, и станции, и мосты, перекладывать основания, насыпать, усиливать и так далее. Это колоссальная, на самом деле, работа. Вот, и плюс еще...
А вот таких дешевых, если говорить примерно процент, ну, скажем так, условно, дешевых линий, какой был в Российской империи?
Но к 2014 году, я думаю, что на самых легких линиях это было порядка 30%, и еще порядка трети было линий, которые были немножечко лучше оснащены, но, тем не менее, на них тоже лежали рельсы типа 2 или 3, то есть как бы у них пропускная способность лимитировалась. И все это нужно было, естественно, учитывать.
Если говорить про 41 год, была такая же разнобойница в рельсах или все-таки уже какой-то был более-менее?
Была. Рельсы легких линий на легких рельсах было еще достаточно много. Просто во время индустриализации достаточно много магистральных линий успели перешить на тяжелые рельсы. Особенно это касалось Восточной Украины, связью с Сибирью, с Уралом, с Южным Уралом и с Сталинградом. Mm-hmm. Вот часть линий была перешита, но все равно это наследие еще оставалось. И вообще проблема с рельсами, она была очень острой, но мы сейчас об этом пока не будем говорить.
Хорошо. Поговорим об этом в следующий раз.
Ну и вот о производстве. Угу. Значит, паровозный парк был около 20 тысяч. Строили паровозы в основном у нас, и это было хорошо. У нас была так называемая «большая восьмерка» заводов. Очень грамотно были расположены все в тылу. Ни одного такого завода в Польше или Литве не было, которые потом будут заняты противником в 2015 году. Вот. Это были заводы старые, Коломенский и Невский, которые строили уже давно паровозы. А начиная с рубежа 19-20 века начали вступать в строй заводы большие. Например, Харьковский, это самый мощный был в Российской империи завод. Он начал работать в 1897 году и мог делать до 250 паровозов в год. Это очень большое.
Много, да.
Да, то есть это почти один паровоз в день. Угу. Если как бы по году считать. Брянский завод, Луганский, который специально для этого строился, Гартман, с 1901 года он вступил в строй. Сормовский завод частично перепрофилировали. И Путиловский тоже начал заниматься постройкой паровозов. И был еще Камско-Воткинский. Ну, он строил там меньше 100 паровозов.
А можно говорить, что конец 19 века – это фактически взрывной рост и как производства паровозов, так и, собственно, прокладки рельсовых путей?
Можно говорить о том, что период с 1890 по 1905 год, да, это был период взрывного роста парка и роста заводов и вообще как бы вот, производственной базы. И, кстати, вагонные заводы тоже строились. Их было 16 заводов к началу Первой мировой войны. Угу. Но какие минусы были с производством? Во-первых, поскольку часть линии была частная, а часть государственная. Производство это колебалось от спроса. Сколько закажут, столько и будем делать. Если Харьковский завод может делать 250 паровозов в год, Столько он, естественно, делал, может быть, один или два пиковых года. А в основном загрузка завода могла составлять от 30 до 60% его мощностей. Это, конечно, тоже было проблемой для промышленников, потому что если не загружен завод, то с него нужно распускать и увольнять рабочих. А потом вдруг заказ больше стал, это нужно набирать, а они уже все разбежались куда-то выискивать там, а специалиста вырастить это несколько лет. Хотя я хочу сказать, что все равно часть заводов была со стабильными заказами, и, допустим, вот на Коломенском заводе выросла очень серьезная конструкторская база. Потом на Луганском то же самое, тоже была очень серьезная. И, собственно говоря, и Брянский завод, этим и Сормовский, конструкторские силы там вырастали. Но, конечно, им нужно было вот обеспечение в виде заказов новых, чтобы мысль вот это вот продолжалось техническое. И вот по загрузке мощностей можно сказать так, что максимум загрузки Российской империи был достигнут в 1906 году, послереволюционном первом. А в 1911, когда был спад производства, загрузка составляла где-то чуть больше 20%. То есть заводы работали на 1/5 часть их мощности. Потом это, конечно, выльется, так сказать, в проблемы, но тогда спрос диктовал именно столько, закупали именно столько. Ну и, собственно говоря, вот про кадры мы уже сказали, да. Если говорить про кадры, собственно, Министерства путей сообщения, то постоянного персонала к началу войны там было 500 000 человек на всю империю без Финляндии. И непостоянного где-то тоже приближалось к 500 000, то есть всего был 1 000.
Непостоянные – это кто?
Непостоянные – это паденные рабочие. Это те, которые нанимаются на достройку линий. Это те, которые укрепляют и увеличивают станции, но они нанимаются на сколько? На сезон, на два? Вот таких было очень много. Так что с кадрами, в принципе, было все неплохо. У нас были очень хорошие, грамотные кадры. Особенно качеством отличался корпус русских инженеров путей сообщения. Вот. То есть у нас была школа мостостроения мирового уровня. Вот. И вообще все, что касалось строительства железных дорог, у нас было на высоте именно в плане вот как раз инженерного обеспечения. Да. С движением там, как бы, может быть, несколько похуже было, но вот строительство у нас было очень на высоком уровне.
Ну, вот у нас был вопрос, да, в чем отличие предвоенной составляющей вот перед Первой мировой войной и перед Великой Отечественной?
Разница была очень значительная, объективно, потому что все-таки между ними почти 30 лет разницы.
Но... Ну, там же у нас кровавый совдепия, которая, так сказать, ничего не строила, только эксплуатировала старое, там, ну, и все такое, поэтому надо рассказать все-таки людям, что
но, было не так. Во-первых, совдепия строила, и строила очень много, особенно в войну. Можно этому вообще посвятить отдельный ролик, вот как это отличалось. Но какие были основные отличия? Вот. Во-первых, русский фронт был второстепенным. Начнем с этого. То есть нагрузка на него в плане давления войсками была гораздо ниже, чем во Второй мировой войне, когда Советский Союз был главным противником, и на него обрушилась почти вся сухопутная мощь Третьего рейха. Во-вторых, для железнодорожников Первой мировой войны не было такой проблемы, как воздушная опасность. Очень важно, потому что бомбежка станций и вот эти вот все разрушения узлов с воздуха, это, конечно, все уже у нас качество Второй мировой войны. Этим занимались и немцы, и американцы, и русские, и англичане, то есть все, кому не лень. В Первую мировую войну железные дороги в тылу работали более-менее в безопасности, но только если войска подходили на величину дальнобойного артиллерийского обстрела. Но это, в общем-то, было редко и для немногих только линий. Затем отсутствовали высокомобильные войска, которые могли прорваться, допустим, на 200-300 километров и закрепить контроль над этой территорией. Ну, скажем, аналог танковых групп, тогда этого инструмента просто не было. И вот все прорывы, если они были, они развивались медленно, и в день, может быть, там 10-20 километров было изменение линии фронта. То есть, конечно, на это реагировать гораздо проще, чем на прорыв в 300 километров. На мобиль. Это опять же вот на транспорте отражалось. Но субъективно, конечно, но, во-первых, большее разнотипие доставляло больше проблем. Вот как бы зоопарк подвижного состава, это была проблема. Вот. Во-вторых, тогда не было автосцепки еще, а потому что она начала внедряться с 1935 года.
А чье это изобретение?
А автосцепка Матросова, вообще у американцев все это началось, но у нас была своя система автосцепки АС-3, и автосцепка, конечно, очень сильно ускоряла все операции переформирования состава, формирования его нового, то есть где-то нужно было разделять, переформировать на станциях, сортировать опять же. Автосцепка ускоряла этот процесс в разы, а так нужно же было держать целую армию сцепщиков, там, вагонников, те, кто отсоединяют, соединяют вот эти вот буфера, там, вот эту систему. Это много людей и много времени.
А с какого это года начал внедряться?
1935 года на дорогах Советского Союза. И где-то к 1941 году успели, по-моему, почти половину перевооружить на автосцепку. И в годы войны все это быстро шло, перевооружение еще проходило, потому что много вагонов-то полмиллиона, это попробуй-ка их все сразу перевооружи. Но, тем не менее, процесс этот шел. А железнодорожники Первой мировой войны имели дело с винтовой стяжкой. То есть, это ручная сцепка-расцепка. И, конечно, это надо было закладывать гораздо большее время на вот это вот все формирование, переформирование всех вот этих потоков транспортных. Еще проблемой, которой не было перед Первой мировой, это наличие частных дорог. То есть, что это значит? У них, во-первых, свое управление. Да, они могли в военной зоне подчиняться военным властям, но, тем не менее, это были хозяйственные образования, которые развивались по своим законам. Они, конечно, подчинялись общему уставу железных дорог, который был выработан в 1880-е годы, но масса собственных различных нюансов у них была своя. И это надо было учитывать. И вот когда были узлы, где соединяются частные и казенные железные дороги, то там тоже возникали своего рода заторы, потому что разные виды документации. Они могли немножко отличаться, но в любом случае приемка груза уже увеличивалась по времени. Вот. Могли отличаться какие-то качество подвижного состава, там, но другой паровоз, собственно говоря, например, на частной дороге был принят менее мощный паровоз, и вес поездов был меньше. Значит, поезд на этом узле нужно переформировать в нормальный маршрутный состав, который пойдет по магистральной дороге дальше, к фронту. Вот это вот тоже нужно было учитывать. Вот.
Ну и выросла мощность, наверное.
Выросла мощность локомотивов, да, конечно, она выросла очень серьезно к Великой Отечественной. Тогда, в общем, это был стандартный поезд. Первой мировой – это вообще что такое? Это 35-40 двухосных вагонов, теплушек или там не теплушек. И измерялся состав в осями. Так вот, стандартная длина состава в осях была где-то 80 осей. Если мы переведем на четырехосные, то это 20 вагонов. Как пассажирский большой поезд вот сейчас. Но это вот был грузовой поезд. А вес поезда был примерно 550-600 тонн. А сейчас мы оперируем поездами там, в 3-4-5 тысяч тонн.
Это сейчас или перед Великой Отечественной?
Не, ну перед Великой Отечественной мы говорили, тогда был где-то примерно 1500 тонн.
Тысячи.
Да. А тогда был 500-600. То есть рост почти в три раза.
Да, в три раза. И сейчас по отношению к ВОВ где-то тоже еще три раза.
И сейчас, да, тоже. Но сейчас, конечно, есть там тяжеловесные поезда, там вообще, которые там по 8000 тонн. Но это скорее исключение. Я говорю про стандартный состав. Да. Ну и, конечно, управление, проблема управления, о которой мы сейчас надо поговорить на самом деле отдельно. Она была гораздо более сложной, и здесь, в общем, допустили вот такие фундаментальные ошибки, которые потом сказались вообще на всем ходе войны с нашей стороны.
Ну, мы переходим к войне, да? Так сказать, вот мы подвели к тому, что война начинается, и что мы видим с точки зрения дорог?
Так вот, значит, мы подошли к войне, начинается война. Если говорить о военных сообщениях, то в России действовала единая служба ВОСО военных сообщений. Был спецотдел органов военных сообщений Главного управления Генерального штаба Императорской армии. Вот. Это хорошо. Но когда началась война, какое приняли решение в плане управления железными дорогами и вообще транспортом, то есть если рассматривать его более широко, включая туда шоссейный транспорт и водный транспорт, речной и морской, разделили железные дороги империи на две неравных части. Одна треть отошла в зону управления ВАСО, то есть управляли ею военные. Это были дороги фронта. Туда вошли примерно 22 тысячи верст, одна треть. И дороги тыла, 44 тысячи верст, которые были вот за пределами этой демаркационной линии. Вот. А линия эта, мы приложим, еще покажем карту. Значит, начиналась фронтовая зона от Петрограда на запад. Значит, а затем она шла по Витебску и Смоленску, все, что было западнее Смоленска, подчинялось военным. Все, что было восточней, подчинялось штатским. То есть было управление мирного времени. Затем эта линия разрезала нынешнюю Украину на две части и где-то проходила по Киеву и Екатеринославу, нынешнему Днепропетровску. Крым включался в военную зону, а Кубань уже нет. Вот. Ну и потом к военным дорогам отнесли еще Закавказскую зону чуть позже, когда вступила в войну Турция. Угу. Ну, тогда это Османская империя, точнее, была союзник Германии. Вот, значит, на дорогах фронта власть принадлежала военным. Транспорт, все считались мобилизованными, транспорт подчинялся по дисциплине законам военного времени. Вот. Естественно, там порядок был намного выше в такой вот ситуации. А на дорогах тыла было мирное положение, почти ничего не изменилось, кроме того, что пошли потоком воинские эшелоны. И здесь что сделали, единственное, это Сибирскую железную дорогу, как стратегическую, ее перевели тоже на военное положение, то есть это единственная ось, которая соединяет Владивосток и Москву, она тоже перешла на военное положение, но все остальные дороги работали по коммерческому графику, как будто войны и нет. Вот это вот решение потом сказалось очень дорого, но я хочу сказать, мы сегодня такие умные, и вот все это можем критиковать, зная, чем это обернулось. Но если как бы мыслить принципами историзма, то надо сказать, что тогда и военные руководство и руководство империи, никто не думал, что война продлится настолько долго, что она будет вообще больше полугода. И считалось, ну, нормально. Мы разделим дороги на две части. Вот это вот кусок большой, треть у нас будет работать по таким законам, а там так пусть и будет коммерческое движение.
Ну, то есть не готовы были всю страну перемобилизовывать на
войну.
Не
готовы и не понимали, что это надо.
Что это надо.
Ну, не было прецедента. Но если мы отодвинемся назад, ну, что мы там видим? У нас была русско-турецкая война, которая была на ограниченном театре военных действий. Русско-японская была на другом конце материка. Там, где была КВЖД, была Уссурийская дорога, все.
Но это то же самое, что практически погубило Гитлера, так сказать, который не готов был мобилизовывать всю страну, сразу же вступив в войну с СССР.
Да, но у Гитлера была ситуация потом двух фронтов, он оказался в ней.
Это чуть позже. Но вот, видимо, опыт как раз Первой мировой, можно так сказать, что опыт Первой мировой, он как раз позволил советскому командованию, да, которое имело этот опыт, сразу мобилизовать всю страну.
Конечно.
То есть вот этот проигрыш, да, и вот это вот разделение на две части и одно понимание. То есть все-таки все решения советской власти, они основываются на опыте Первой мировой войны во многом.
Во
и
многом.
Это нужно помнить. И тогда мы говорим, что вот эта ошибка, она в итоге во время Великой Отечественной войны привела к тому, что сразу всю страну мобилизовали на борьбу с немцами.
Да, но радикальное отличие здесь действительно было в том, что НКПС стали сразу дорогами военного времени, везде было введено военное положение, и все железнодорожники были мобилизованы. И вот этого разделения управления не было, оно было единым, единый военный лагерь, и в транспортном смысле тоже. То есть воинский начальник, например, которому подчинялись ВАСО или, допустим, министр, они могли маневрировать всеми ресурсами наличными туда, куда надо, невзирая на то, Архангельск это или это Киев прифронтовой, или это может быть Владивосток, или даже там Ташкент. Угу. Все работало в едином, под единым командованием. Здесь же у нас получается, что вот это вот разделение потом сказалось фатально, и мы чуть попозже еще рассмотрим, почему и как.
Тем не менее, вот в 2014 году ЖД справилась со своими задачами, несмотря на всю вот эту вот, то, что, как ее, на все ее ограничения, которые мы перечислили.
Я считаю, что да, справились. И более того, первичная мобилизация была проведена вообще образцово. То есть, если сравнивать с 1941 годом, то надо сказать, что подвоз войск и их размещение на границе по планам военного времени было проведено более четко, чем это было вот в начале Великой Отечественной, внезапно. Все развивалось постепенно. И...
все-таки был месяц фактически на мобилизацию.
Да, был фактически месяц. И я хочу сказать, что по предвоенным планам 8 дорог даже перевыполнили план мобилизации, то есть подвезли войска немного раньше, чем это планировалось. И войска, в принципе, военного времени были размещены нормально. Вот. Вообще для этого было задействовано примерно для мобилизации, когда началась война и была объявлена мобилизация. Она, по-моему, за день до начала войны формального была объявлена. Значит, примерно изъяли половину пассажирских вагонов и где-то процентов 15 грузового парка. Вот, под воинские перевозки. То есть достаточно большой выдернули такой массив. Но, тем не менее, к 12-му дню от начала мобилизации все было, фронтовые дороги работали вот именно по этому расписанию генерального штаба, как часы. И в западном направлении вот за эти две недели прошло примерно 3500 воинских эшелонов. То есть здесь я скажу, что к качеству управления здесь претензий, в общем-то, нету. Вот все, что было первые, скажем, месяца 4, было нормально. Если бы война продлилась скоротечно, то и успешно, то я думаю, что, может быть, все и потом было бы хорошо. Но факт, дело в том, что война-то длилась несколько лет. И надо сказать, что сразу у нас через некоторое время пошло успешное наступление в Галиции. Императорская армия заняла достаточно большой кусок Австро-Венгерской империи. И там нам приятный сюрприз ждал. Значит, войска, поскольку наступали сравнительно быстро, а Австро-Венгры отступали более вяло, нам досталась добыча около 100 паровозов той колеи 1435 и почти 3000 вагонов. И когда заняли вот эту вот территорию, которая включала Львов, Перемышль там и так далее, вот это довольно солидно.
То, что сейчас называют Западная Украина.
Западная Украина, даже кусочек Польши, вот это, то опять же была полемика. Будем перешивать мы дороги на русскую колею или не будем? Так же, как у Кагановича с Ковалевым перед войной Великой Отечественной. Вот. И тогда точно так же победила точка зрения, что не будем перешивать, давайте, смотрите, сколько австро-венгры нам подарили вагонов и паровозов. Давайте будем использовать их, это же подарок.
И, ну, и дешево.
Да, дешево, хорошо, это же даром нам досталось. Мы будем, дороги достались в неплохом состоянии, но посчитали, что вроде имеющимся составом можно снабжать. Хорошо. Но дальше наступлений никаких не было, и потом где-то через полгода получилось так, что с перегрузом оказалось снабжать очень сложно, а подвижной состав Австро-Венгрии тоже начал постепенно выходить из строя. Все-таки это военное действие, это напряжение всех сил. И...
Ну и запчастей нету, естественно, да?
Ну и естественно, нету запчастей. Вот. И, в общем-то, возникли большие проблемы со снабжением этой группировки. Что потом тоже сказалось негативно в 15-м году, когда немцы и австро-венгры начали наступать. Но здесь как бы еще выходили из положения как? Строили много военных узкоколеек. Вот у нас есть такое понятие «диковильки». Это как раз от имени французского инженера Дековиля, который придумал строить для войск в полосе уже непосредственно фронта вот такие небольшие узкоколейные дороги 500-750 миллиметров. Ну, с таким очень...
На Западном фронте их тоже очень любили.
Да, да. И немцы их строили, и французы их строили. И, собственно говоря, наши войска тоже этим занимались и как-то выходили вот из положения со снабжением именно непосредственно фронтовой полосы.
То есть, вот... А этот вопрос меня интересовал еще, я его хотел как раз задать. А во время Великой Отечественной как-то мне не встречалось особо, чтобы у нас строили узкоколейки?
Вот в военной зоне почти не строили уже узкоколейки. Вот,
да.
Но там играла роль моторизация уже гораздо больше. Все-таки это у нас эра моторов. Наступило, конечно, в Советском Союзе с этим было послабее, чем в Германии или в Соединенных Штатах.
Ну да, у нас же все-таки автотранспорт, ну, особенно если мы говорим про 41-й, ладно, там подвижные действия, но 42-й были прям реально статические фронты, и там особо, я так понимаю, тоже не строилось.
У нас все, весь упор, но узкоколейки строились как раз в тылу. То есть это подвоз леса, подвоз какой-то, значит, там с руды и так далее. А вот прифронтовые дороги – это очень редкие прецеденты, когда строили вот эти вот узкоколейки именно в полосе фронта. Ну, а после 43-го года это уже особо не нужно, потому что пришли уже студебеккеры, которые тянули артиллерию там тяжелую, нормально. И уже как бы американские машины были нормальные.
Ну, вернемся к 2014 году.
Вот. Значит, теперь, значит, нужно рассмотреть 2015 год. Значит, вот 2014 год. Успешное наступление в Галиции.
То есть, 4 месяца мы до конца 2014 года, в принципе, транспорт действовал успешно и со своими задачами полностью справлялся.
Практически, да.
А что же в 2015 у нас произошло?
Вот. Значит, в 2015 году Германия решила переключить основные усилия на Восточный фронт. Подготовили наступление. И российской императорской армии пришлось уходить на восток, постепенно оставляя области. Что мы оставляли? Ну, во-первых, царство польское полностью было оставлено. Значит, это был очень большой удар. Почему? Потому что в экономике Российской империи Польша занимала огромное место, которое мы сейчас немножко не осознаем по значению. Тогда был главным угольным бассейном империи, это Домбровский, каменноугольный бассейн. Он давал почти в два раза больше, чем Донбасс. Донбасс еще был менее развит. И вот представьте, вот этот вот угольный бассейн у нас отбирают. Затем отбирают мощнейшую промышленность Варшавы и Лодзи, где было сосредоточено просто десятки фабрик. Отбирают кусок Литвы, но, естественно, забирают обратно вот эту Галицию, которую мы заняли в ходе успешного наступления. Вот. Но Галиция – это ладно. А вот наши территории, отобранные, которые во время вот этого наступления, конечно, вот это вот то, что отобрали уголь, прекрасный, это сказалось довольно фатально. То есть это сразу обострилась проблема угольного дефицита
и на транспорте.
И на транспорте тоже. Значит, то же самое ушла большая база легкой промышленности. А это что такое? Это еще это форма, это снаряжение, обмундирование. То есть вот Белосток со всеми фабриками тоже он ушел. Вот. И тем не менее, если мы вернемся не к экономике, а к транспорту, то здесь надо сказать, что вот именно во время этого наступления, отступления, великое отступление тогда называлось, был достигнут пик работы, пик интенсивности работы железнодорожного транспорта. То есть все войска отступали, нужно было забирать материалы, какие можно, военные, сами войска, боеприпасы, склады интендантские, они были созданы большие. Вот. Все это нужно было вывозить в тыл. Во время вот этой вот критической ситуации верховным главнокомандующим сместили Николая Николаевича Старшего, и, как мы помним, стал главнокомандующим сам император Николай Александрович.
Производили ли такую же эвакуацию промышленности, как это было в 41-м?
Да, эвакуацию производили, но она начала в более-менее каком-то плановом порядке вырисовываться только на 2 года позже. То есть вот здесь еще тоже не было ни опыта, не было никаких планов, не существовало. И если мы говорим о 15-м годе, то почти все оставили противнику. То есть из Варшавы сумели эвакуировать несколько заводов, но в частности завод Рудского, который производил военные материалы, потому что он был военным заводом, его успели вывести. Вот. Но это было скорее исключение. И вот мы чуть дальше поговорим о том, что же все-таки вывезли там. Угу. Вот. Дальше, когда зайдет речь о Риге, то есть дальше отступление. А здесь, к сожалению, было оставлено почти все немцам. Вот. Именно вот в этом развитом царстве польском. Подвижной состав не доставался почти. То есть здесь тоже работали хорошо. Уже работало много военных железнодорожников. Где-то, по-моему, 5 или 6 батальонов железнодорожных войск работало в полосе каждого фронта или армии. Вот они как раз занимались вот этими вопросами перешивки, перегрузки, разрушения, если нужно. У нас, кстати говоря, 15-й год подарил первый путеразрушитель.
То, что, так сказать, крюк, который ломает.
Да, только немцы, конечно, усовершенствовали, он у них работал быстрее, а первый путеразрушитель «Червяк», вот как бы это
Наше изобретение.
Наше изобретение как раз конца 15-го года. Получалось, что вместо архаичного такого метода разрушения подрыв станции взрывчаткой, дорогую взрывчатку расходовать на подрыв там путей, стрелок, это как бы очень затратно и дорого. Вот. А тут просто вспашка путей была. Угу. Идет паровоз, вот рельсы деформируются.
У нас как-то в нашем сознании это скорее там какая-то немецкая тактика. Оказывается, мы были первыми, кто ее применил.
Да, но применяли, правда, ее немного, к новациям такого рода относились весьма недоверчиво, и тем не менее свой путь он уже как бы начал, вот эта вот технология. И тогда же по итогам отступления реорганизовали военные сообщения, то есть все военные железнодорожные перевозки вывели из руководства начальников снабжения фронтов, вот, и передали в подчинение командующих фронтами. Всю фронтовую зону централизовали управлением, то есть вот это вот 22 тысячи верст, которую я показывал вот на карте, значит, она была сконцентрирована в руках главного начальника ВАСО, которому дали права командующего армией. И управление фронтовой зоной централизовалось окончательно. То есть весь этот кусок управлялся как единый военный лагерь. Ну вот, скажем так, от Смоленска и Киева, и все, что на запад,
все было...
оно все было вот, да. Что касается дальше, мы еще расскажем.
Почему же не приняли решение об объединении? Ну, произошла катастрофа, да, 15-го года. Почему не, все-таки не решились перевести всю страну на военный режим?
Ну, мне кажется, во-первых, это инерция управления, бюрократическое управление в Российской империи было очень сложным. Это была же ведь огромная страна. Я тоже, честно говоря, думаю, почему не объединили дороги под единым командованием.
Вот, то есть, ну, хотя бы уже на этапе поражения, да, так сказать. Понятно, что не ожидали длинную войну, окей, хорошо, но...
Ну, вот по итогам вот этого отступления приняли решение о полной централизации управления именно во фронтовой зоне. А мирная часть работала, то есть вот в Первую мировую войну была совсем другая ситуация, чем во Вторую, в том плане, что тыл не был военизирован.
Мобилизован.
Это было просто вот как бы, ну, с некоторыми сложностями, с инфляцией, там, с недостатком военного времени продуктов, но это было мирное время, поезда, грузовые поезда, пассажирские курсировали по пассажирскому и по коммерческому графику, естественно, все предприятия, там, частные и прочее, работали как работали, ну, были за военные заказы там, да, были интенданты что-то заказывали, но все работало мирным путем, и вот я сейчас тогда можно перейти к тому, что как вообще сказалось, как вот этот вот механизм работал, именно механизм деградации перевозок, который он в 15-м году, он просматривался совсем чуть-чуть.
Ну, то есть транспорт, в принципе, справился с процессом...
Первый год транспорт работал...
С процессом отступления, да? Он справился с ним?
Справился. Вот. Вот. А что происходило? Значит, военная зона, которая управлялась нормально, и, естественно, туда забирали наилучший подвижной состав, самые исправные паровозы, самые хорошие, которые подходили для вот этих перевозок фронтовых, вагоны наилучшие, а из тыловой зоны вот этот нормальный подвижной состав забирали. И туда отправляли, как говорится, самые, ну, не то чтобы негодные, но то, что работает так себе. То есть худшая часть подвижного состава обслуживала перевозки мирного времени. Вот. Ухудшается сообщение. Раз у нас подвижной состав и вагоны не очень, они уже изношены, они старые, то целые области империи выключаются просто из товарообмена нормального. И есть уголь на Алтае, есть зерно на Алтае, есть хлеб там в Западной Сибири и масло. Вывести его невозможно. И вот есть карта у нас специальная, то есть как бы в 15-м году составлена, какие области были затруднены в вывозе продовольствия. Вот. И вот если мы посмотрим, то это вся область от Петрограда к Вологде и все, что восточнее Казани, оно было выключено из этого оборота. Потому что сибирская железная дорога была на военном положении, она занималась военными перевозками. А других соединений было, в общем-то, мизер. Гужевые дороги, водные пути и вот этот весь хлеб, который был в Западной Сибири, Алтае, Южном Урале. Вот, материалы какие-то уральских заводов, они все оседали там. И товарообмена нормального уже не было. Вот. А это что значит? Это значит недовольство в тылу. Снабжение хуже. И получается, что это как бы растут постепенно предпосылки к революционному взрыву. Это мы знаем потом, что произошло на предпосылке.
Скажи мне, ведь во время войны тоже к 43-му году перевозки деградировали, особенно в тылу, по сравнению с 41-м. Да, где-то порядка в 2 раз. Мы тогда это обсуждали.
Ну да, уменьшился тогда.
Тоже ведь, понимаешь, как бы так вот сказать, что уж только этим обеспечивается, тоже нельзя.
Но тут еще вопрос в том, что не занимались ремонтом, и вот эти вот локомотивы, которые выводились, все вот это хозяйство многообразное, оно не обеспечивалось никаким ремонтом, в отличие от 40-х год, когда ставка Верховного Главнокомандования или Государственный комитет обороны могли сказать: так, вот, надо мобилизовать Вологодскую область на то-то. Или там что-то еще.
То есть, там не произошло выключение областей?
Не произошло.
То есть, произошла деградация перевозок, это понятно.
Но она была равномерно размазана на все.
По всей стране.
Не было такого, что в военной зоне было нормальное движение, а в мирной совсем плохое. И оно становилось все хуже и хуже.
Угу. И вот, поэтому не произошло, то есть, там, условно, здесь хлеб есть, а сюда мы его не можем доставить.
Конечно. Да. И нельзя сказать, опять же, что этого не видели специалисты. Министерство путей сообщения это все видели и писали целые доклады в ставку тогдашнюю. Вот у меня есть, значит, такой краткий очерк деятельности русских железных дорог во Вторую Отечественную войну. Ну, так она тогда называлась. Вторая часть, это 15-й год. Управление железных дорог, то есть те, кто занимались в МПС именно железными дорогами, они писали большой доклад. Вот они здесь пишут, значит, на сети наших дорог следует упомянуть о том, что он в условиях военных действий подвергается сильному износу и повреждениям, а потому будет нуждаться в громадном ремонте и замене. Это потребует выведения из строя исключительно большого количества вагонов и должно быть заблаговременно учтено. И дальше идет расчет. И вот это учтено, вот этот вот призыв, он ставки, видимо, не достиг, и тогдашняя система управления вот это вот проигнорировала, вот эту вот оценку. Это оценка официальная. То есть это само МПС, инженеры готовили записку и писали. То есть было пущено все это на самотек, и вот это такое вялое управление страной, ну, она же не только фронт, и вот эта вот вся тыловая зона, вот она превратилась практически, начала превращаться в заповедник больных паровозов. Если паровоз работает плохо, значит медленно движутся поезда, постоянные сбои, значит шла еще инфляция к тому же. Угольный голод пошел, потому что мы потеряли Домбровский бассейн. Вот у нас оставался Донбасс и мелкие каменноугольные копи. У нас получилось так, что те суды и бюджеты, которые отпускались вот, ну, вот этим вот всем депо, их просто не хватало на ремонт. Все эти паровозы скапливались. И вот можно даже сказать по этой деградации, как это вообще происходило именно по парку паровозов. Вот опять же берем железнодорожную статистику, книгу. Значит, у нас получалось. Значит, давайте смотрим по паровозам. 15-й год, пик. 20 731 паровоз исправный. Берем 16-й год. 16 837. То есть уже...
Четверть
парка практически выводится из обращения, потому что они больные, они не получают ремонта. И если у нас эксплуатируется интенсивно военная зона, вот, то в мирном, так сказать, у нас все происходит плохо. Если мы возьмем 17-й год, то падение паровозов вообще в 2 раза. 10 162 при парк исправный. Но там уже факторов больше. Там не только больные паровозы, но еще и анархия.
То есть да, это, там это, уже фактор такой многофакторный.
Там уже многофакторный. Угу. То же самое по вагонам. К 16-му году падает парк вагонов на 100 тысяч падает. Но, опять же, здесь как бы вот в военную зону уходят хорошие вагоны. И там начальник военных сообщений своей огромной властью...
Но он не дает их обратно.
Он и не дает их обратно. Часть вагонов, например, отдают под штабные, под вагоны, там, лазареты, вагоны столовые, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть они превращаются в жилые во многих фронтах. И я могу сказать, что даже я вот был в Барановиче, где была базировалась ставка, ну, Николая II, вот, смотрел архивные фото, и там видно, что был построен целый городок из вагонов, то есть литерный поезд главнокомандующего, это понятно, ну, царя, а там стояло еще, все пути были забиты именно такими поездами, где просто жили. Это просто был жилой, так сказать, вокруг императора, это жилой такой район, станция была, жилые вагоны. Вот это как просто пример.
Иллюстрация, скорее.
Да, выключение вагонов. А это было массовой практикой. Вот. Угу. И вот на перевозку всего этого мяса, сахара, угля, зерна в тылу оставалось вагонов все меньше и меньше. И что происходило? Если тот транспорт хороший, который ездит интенсивно, то он и изнашивается интенсивно. И вот хорошая часть парка, она тоже подходила к тому, что она износится к 17-му году. И в системном смысле об этой проблеме, собственно говоря, особо не думали. Хотя вот здесь я привел пример, что обращали инженеры в 15-м году, но не принимали мер ни в 16-м году. Ну, в 17-м году понятно, что там уже наступила анархия, и было поздно. Но, в общем, вот это вот...
То есть, так скажем, заказы новых паровозов и вагонов, они не компенсировали расход?
Не только не компенсировали. Заводы стали работать хуже. То есть, они были переключены на другие, на военные материалы, не только на паровозы. Потому что это производство паровозов – это отвлечение от оборонного производства, как и в Великую Отечественную.
Вот. В Великой Отечественную большая часть была все-таки как раз поставлена по ленд-лизу паровозов.
И трофейных было очень много. Угу. Вот. А тут получилось так, что нового поступления паровозов было очень мало. Вот. А старое все изнашивалось. И мы постепенно приходили к тому, что способность ведения войны уменьшалась, ну, в целом, вот, империи. Вот. И получается, что пришли к концу 16-го года к тому, что уже парк паровозов упал на четверть, вагонов, значит, примерно на 1/5, а та, что эксплуатировалась часть, она очень быстро изнашивалась, и эту проблему вперед не видели. Здесь вот как бы как раз вот мы и говорим, чем отличается 15-й от 43-го, тем, что ГКО во время войны Второй мировой, они очень много решений вперед принимали, которые дадут свой эффект через полгода, через год.
Ну, то есть, война на истощение, то есть, ГКО сразу поняло, что мы ведем войну на истощение и принимало решение, исходя из
упреждающие. Да. То есть, они влияли сильнейшим образом. Угу. Вот. А что касается Первой мировой войны, то там упреждающих решений было мало.
Вот. То есть, это такие ситуативные решения.
Ситуативные. Были некоторые, да, проблески, но в основном вот, как бы, вот эта вот глобальная проблема, которую я описал, она не решалась. И, собственно говоря, это созревала одна из предпосылок революции в целом, потому что тыл и столица, что очень важно, Петроград был столицей, они не получали нормального снабжения. Они находились вот в этой вот зоне тыловой, и... Туда снабжение было по остаточному принципу. Вот. А что такое недовольная столица, мы знаем.
Ну, это, то есть, мы узнали.
Да, мы узнали, это всегда очень большая опасность.
Скажи мне, пожалуйста, вот понимая, что перевозки деградируют, да, в 16-м году, какие-то были приняты решения о том, чтобы прекратить этот, ну, этот момент,
да? Да, хотели и искали решения определенные, которые вот эту все-таки деградацию как-то немножко уменьшат, отсрочат. Было принято такое решение о введении литерной системы перевозок. Это уже 16-й год. Литера – это что такое? Это приоритет состава. Разному составу – разная литера. То есть фронтовые грузы по одной литере, значит, продовольственные грузы по второй, тоже достаточно высокой, а какие-то частные коммерческие грузы выполнения там заказов каких-то частных заводов, там третья литера, и местные перевозки еще четвертые. Вот. Но что получилось при ее введении? Поскольку тыл не был на военном положении, никакой там дисциплины особенной не было, то литерная система стала быстро коррупционировать. Что происходило? Ну, например, приходит какой-то заводчик, промышленник, и говорит: слушай, мне надо перевезти там 100 вагонов там туда-то. Вот. Он говорит: вот тебе литера там вот такая низкая. Он говорит: нет, это не годится, это будет слишком долго мой идти, у меня же оборот, у меня прибыль. Вот. Слушай, давайте я тебе вот столько-то вот дам А ты мне, пожалуйста, литеру высокую дай, вторую, например, литеру, вот, чтобы мне перевезли. И вот это вот было массовым. То есть, опять же, в отчете МПС отмечалось, что как бы эти литеры стали очень быстро предметом торговли. И по факту перевозки не улучшились. То есть, вот 16-й год попытались это сделать, вот, а ничего хорошего из этого не вышло, и все это просто выродилось в торговлю литерами. Вот. И как не получали нормальное продовольствие крупные города, так они его и не получали. И вот этот весь товарообмен. Вот.
Тем не менее, вот, Российская империя строила новые дороги. Был заложен порт Мурманск, к нему подведена железная дорога. Почему так?
Вот это как раз можно отнести к успешным упреждающим решениям. Вот это вот строительство Мурманской дороги. Решения о ее строительстве принимались в 2014 году. И, собственно говоря, она строилась, пик работы – это 2015 год и первая половина 2016, когда еще вот не было таких грозных признаков грядущего, так сказать, транспортного кризиса. Вот. Привлекали почти 140 тысяч рабочих на пике. То есть 80 тысяч человек работало из европейской части России, 7 тысяч финнов, 10 тысяч китайцев. И привлекались... Да, китайцев было много. И привлекались военнопленные, в том числе австро-венгры, в меньшей степени немцы. Австро-венгров было очень много, военнопленных на стройке. И к ноябрю 2016 года линию сдали во временную эксплуатацию.
Она однопутная была?
Однопутная. Но дело в том, что достройка производилась еще весь 2017 год, потому что не были готовы станции. Вот, собственно говоря, успели только-только начать получать военные материалы именно в начале 2017 года из Англии. В том числе каменный уголь для отопления Петрограда. Это вот только-только. Но это уже были последние месяцы перед падением.
То есть, в итоге получается, что к 16-му году насколько вообще Российская империя с точки зрения железных дорог могла вести войну?
Но она постепенно утрачивала способность вести эту войну, как я уже показал, потому что примерно к концу 16-го года парк стал обездвиживаться, и даже парк военной зоны стал изнашиваться. И вот есть такое мнение, я могу даже зачитать. Значит, генерал Головин, который написал потом, после всех событий, книгу «Военные усилия России в мировой войне». Он ее уже в Париже написал, в эмиграции. Вот глава «Транспорт». Вот его мнение. «В первый период кампании, когда весь подвижной состав был в исправности, и когда подвоз из внутренних районов был сравнительно невелик, отрицательные стороны разделения тыла и фронта резко не сказывались. Но по мере увеличения доли больных паровозов, вагонов и платформ и значительного возрастания нарядов на подвижной состав, железные дороги, остававшиеся в тылу, оказывались не в состоянии обслуживать жизненные интересы страны. Во второй половине 16-го года, когда железные дороги доходили до полного переутомления, железнодорожный транспорт, обслуживающий тыл страны, окончательно расстроился. Это сильно подняло волну общего недовольства». Это мнение человека из Генштаба. То есть это не какой-то там красный там критик или там революционный из Советской России. Нет, это вот сами генералы говорят, которые занимались как раз вопросами снабжения. То есть мы уже подходили к тому, что Россия к началу 2017 года утрачивает способность вести войну. Транспортом нужно было заниматься, в числе прочего. Вот. Я сейчас не говорю про все эти другие, там, снарядный голод, там, пулеметный или что-то такое. Это пусть разбирают специалисты именно по военной истории. Вот. А что касается транспорта, то с ним было к началу 2017 года все плохо. То есть, и вот, значит, когда... Момент анархии, он начался весной 2017 года и, конечно, был связан уже с февральской революцией.
Как железнодорожники восприняли революцию?
Восприняли революцию с большим энтузиазмом, они революцию, и, естественно, приветствовали ее. Вот. Но что значит приветствовали? На железной дороге есть такое понятие, как дисциплина. Вот тогда она была, скажем, задвинута далеко назад. Вот. И все вот эти вот восторги, они не отражались на том, чтобы транспорт работал лучше. То есть революция не могла заставить транспорт работать лучше. Никак. То есть как бы это совершенно невозможно. Вот. И можно сказать, вот есть, значит, такой исследователь замечательный, Александр Сергеевич Сенин, который пишет книги именно про транспорт времен Первой мировой и начала Советской России, вот этот вот переломный период. У него есть книга «Министерство путей сообщения» в 1917 году. Так вот, он там подробно описывает, как транспорт встретил февральскую революцию. Значит, 27 февраля министра путей сообщения Кригер-Войновского задержали в Мариинском дворце восставшие, ворвавшиеся. Вот. И он еле избежал от них в подвал дворца. Затем он ночью вышел и незаметно перебрался на квартиру сенатора Гарина на Миллионной. Ну, там где-то идти, может быть, полчаса, те, кто знает Санкт-Петербург. Вот. То есть, как бы управление со стороны министра было очень быстро потеряно. А тогда ставка Верховного Главнокомандования, которая была в Могилеве в лице генерала Алексеева, попробовали принять на себя управление железными дорогами, потому что там находился товарищ министра в ставке. Значит, но в Петрограде этот приказ был блокирован очень оригинально. Значит, войска, которые были верны Государственной Думе, а она была указом Николая объявлена распущенной и незаконной, они заняли здание Министерства путей сообщения на Фонтанке, 117, возглавил вот эту вот, значит, толпу, или, можно сказать так, восставших, депутат Государственной Думы, распущенный инженер путей сообщения Бубликов. Значит, а Министерство путей сообщения – это очень специфическая такая организация. Это от государства в государстве. И самое главное, что она обладала альтернативной сетью телеграфной связи по всей империи. Вот это, собственно говоря, оказалось роковым для монархии и для управления войск со стороны, ну, скажем, монархистов. То есть, что сделали?
То есть, фактически, это еще один телеграф.
Да.
Ну, в смысле, я имею в виду, когда захватывает
второй телеграф.
Второй телеграф. То есть, фактически, мы, получается, там, не знаю, мосты, телеграф, телефон, да, и еще нужно МПС, чтобы захватить,
потому что у него... Так, у МПС была своя сеть.
Ага.
И это, во-первых, через сеть МПС было распространено сообщение о начавшейся революции. То есть, все станции и города, располагавшиеся в этих станциях, получали сразу же сведения о том, что вот что происходит. Это раз. То есть там уже тоже нарастала туда волна революционного, так сказать, энтузиазма. Во-вторых, оттуда получали очень быстро сведения, что происходит там, и могли из Фонтанки 117 давать указания, что делать, как блокировать монархистов, чтобы они не могли, так сказать, свое черное дело делать. Это два. То есть, получилось так, что и третье, они могли управлять движением поездов. То есть, во-первых, Бубликов попытался не допустить поезд Николая на фронтовую зону. То есть, какое-то время поезд действительно потерял, пока он пришел в Псков, потому что в Петроград его не пустили. Он развернулся где-то возле Тосна и пошел через Бологое обратно, вот этой вот веткой обходной. Вот. И когда пришел в Псков, то уже как бы ситуация созрела так, что командующие фронтами сами говорили императору, что вот такое положение создано, возможно, надо даже и отвлечься. То есть, и я к чему говорю, что это вот заслуга второй сети связи. То есть, представьте, что у нас в России сейчас было бы два интернета.
Ну, да.
Один бы отключили, а второй остался.
То есть, проправительственный отключили, а альтернативный бы оставили.
Да, ведомственный остался. Вот, пожалуйста. То есть, как бы вот такая вот ситуация.
То есть, роль МПС в революции, она просто огромна.
В управленческом смысле очень высокая. Да, потому что если бы этого не было, то сообщения о вот этих событиях просто бы блокировались, и страна там жила, можно было собрать, наверное, войска там.
Ну, что-то... потихонечку, было бы время на реагирование.
Да, а так все это было заблокировано, да, и Государственная Дума вот овладела вот этим вторым телеграфом. То есть, вот, пожалуйста, вот. Но тут еще, значит, какое следствие произошло. Поскольку революция победила, были распущены, разогнаны все органы охраны станций, ну, все вот эти вот жандармы, голубые погоны, в том числе и на транспорте. А на транспорте они играли роль важнейшую в поддержании порядка вообще, то есть, как бы, чтобы не проникали в товарные составы, чтобы, значит, допускали на посадку до поездов тех, кому надо, по билетам и так далее. Все это исчезло, и началась быстрая анархии. То есть, и вот к этому времени, как раз это вот апрель 17 года, датируется начало мешочников.
Это когда на крышах?
На крышах. Вот, да, пожалуйста, вот очевидец событий, инженер Клеменчич. Вот он пишет. «Приходилось для уборки станции высылать порожние составы, так как иначе ни одного поезда отправить было невозможно. Переполнение вагонов мешочниками было так велико, что проседали рессоры, и вагоны нельзя было передвинуть». Вот, пожалуйста. То есть поезд уже превращался как бы не в средство там расписания,
а
в...
А мешочники – это аналоги челноков, которые у нас в 90-е были?
Ну, это аналоги тех, которые доставляли хлеб куда-то.
Да, но я имею в виду, у нас были челноки в 90-е, да?
Ведь это ведь все...
А это все то же самое.
Это все связано с плохим снабжением. То есть я уже говорил, что снабжения практически не было. Хлеб был, а доставить его было нельзя. Вот мешочники, собственно говоря, делали эту функцию. И потом новым, так сказать, политическим министром путей сообщения 5 марта был назначен кадет Некрасов. Он в молодости тоже закончил институт путей сообщения петербургский, но потом ушел в политику, и, собственно говоря, он был именно не техническим, а политическим министром. И именно при нем был издан такой так называемый циркуляр 6321 МПС от 27 мая 17 года, который сыграл роль примерно такую же, как сыграл роль приказ номер один по армии, который там выборность командиров, уничтожение званий, вот это вот все. То есть эквивалент вот этого приказа по Министерству путей сообщения. Вводилась выборность должностей на железной дороге. Вот, можно было явочным порядком вводить 8-часовой рабочий день. Ну, это, наверное, хорошо, но при этом транспорт работает очень специфично. То есть железнодорожники прямо на местах стали устанавливать произвольный порядок смен. Вот. То есть если раньше паровоз вел без остановок поезд от Тулы до Москвы, то теперь он доводил его до Серпухова, а там нужно было, значит, ждать другую бригаду, которая там по этому часу дню... И она приходила через какое-то время, поезд стоял там несколько часов. Потом следующая бригада вела до Москвы. И это, собственно говоря, ввело еще замедление. Уже расписания не было как такового. Оно совсем исчезло. То есть вот и начала наступать вот эта анархия на транспорте. То есть, естественно, вот этот вот приказ, он очень так негативно был встречен именно инженерной и вот этой вот прослойкой, потому что они все понимали, что это, ну, как бы путь уже к быстрому краху. То есть, если он к началу 17-го был медленный, то потом превратился в
лавину.
В быстрый, да. И вот тот последний министр империи, Войновский Кригер, который как раз был отставлен, но наблюдал за этим положением, вот он писал тогда. «Очень скоро выяснилось, что новые властители России были умны, храбры и энергичны лишь в критике и словопрениях в Думе. Для выполнения же реальных жизненных задач и для управления страной они оказались до такой степени слабыми, далекими от жизни и столь не понимавшими положение России, что своими действиями только углубляли революцию, усиливали анархию и направляли жизнь страны к усилению хаоса». Вот его мнение, вот как раз очевидец вот именно вот этих событий. Вот. Но, естественно, с таким транспортом способность ведения войны утрачивалась окончательно. Если в ситуации января 17 года, ну, Российская империя как плохонько, может быть, как там держалась, если бы она не предпринимала ни наступления, ничего, мы не знаем, что было бы. Но это была просто, так сказать, деградация транспорта. То теперь... Пошел развал. Развал транспорта. И можно сказать, что вот как по итогам введения циркуляра 6321 на железных дорогах, к лету 17 года, собственно говоря, нормального движения прекратилось. Оно превратилось в эпизодическое. Вот. Худо-бедно только во фронтовой зоне что-то было. А что касается тыловой зоны, то там все. Уже не было никакого движения. Я не понимаю, как в такой ситуации можно было вести войну, в принципе. Это вот где-то приблизительно на конец лета 17-го года. То есть никаких большевиков еще нету у власти. Они там где-то в этих комитетах заседают, там в железнодорожных тоже. А войну вести уже, собственно говоря, в транспортном отношении невозможно. Я не понимаю, как в такой ситуации думать уже о проливах, что мы были вот в шаге от победы. Это в августе 17-го, когда транспорт пришел к анархии и краху. Мне вот, в общем, совершенно непонятно, как это могло такое быть.
Давай мы на этом остановимся. Я думаю, что мы продолжим рассказ о 17-м и дойдем до 21-22 годов в следующем ролике. Спасибо, Сергей, да, за интереснейший рассказ и ждем тебя в следующий раз в студии.
Отлично. Продолжим потом. До свидания.